Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед о православной архитектуре. Напоминаем, что у нас в гостях профессор архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. Здравствуйте, Сергей Яковлевич.
Добрый день.
Сергей Яковлевич, расскажите, пожалуйста, об истоках православной архитектуры.
Ну, истоки православной архитектуры, так же как истоки православия, они уходят к первым векам христианства. И первые христиане начинали жить тайно в катакомбах. В истории известны вот римские катакомбы, два куста этих катакомб. В одном из них мне посчастливилось побывать. И это совершенно поразительное зрелище и ощущение этих сооружений подземных. Это несколько уровней галерей, выкопанных первыми христианами, которые, принимая на себя крещение христианства, понимали, что они идут на смерть. И вот они уходили вот в эти подземные катакомбы. Периодически в эти катакомбы приходили римские легионеры и убивали, усекали мечом, кого захватывали. А кто-то спасался, уходя в нижние этажи, уходя глубже, куда легионеры боялись опускаться, потому что запутанные ходы, темные. Оставшиеся в живых возвращались. И на останках своих собратьев совершали литургию. Они понимали, что это люди святые, потому что они отдали жизнь за Христа. И вот первые престолы – это были гробы, отдавших свою жизнь за Христа христиан. И в стенах катакомб были сотни ниш. Там лежали мощи. И вот эти сооружения совершенно удивительны, потому что это вынутые из земли пространства, такие жилые и небольшие храмики, расписанные даже. Я думаю, что сама атмосфера, архитектура этих катакомб, ну это моя такая теория, она повлияла на православную архитектуру, потому что есть разные истоки вот этой архитектуры. С одной стороны, это римская культура.
Языческая, да?
Да, языческая. С другой стороны, архитектура Палестины и вот этого Востока, она другая, потому что это разные строительные материалы, разный немножечко другой климат. И с другой стороны, катакомбы. Все это вместе и дало удивительный жанр, что ли.
Но это сначала повлияло на византийскую архитектуру, которая потом перешла к нам, да,
можно? Да, естественно, потому что мы это получили от Византии. Там были другие строительные материалы. Во-первых, был известен бетон. Римляне знали, что такое бетон, цемент. Поэтому их все грандиозные сооружения, в том числе и известный Колизей, и Пантеон, они все были с использованием цемента, то есть бетона. Не железобетона, который был известен в конце XIX века, а бетона, то есть искусственный камень, который позволял делать и большие пролеты, и более гибко формировать массу. А на Руси началось строительство из камня или там кирпича обожженного. К X веку этот секрет уже был утрачен. И поэтому принципы пространства были схожи, а конструкции, форма уже другие. Ну, это довольно трудно объяснять без картинок, на слух. Но вот истоки, они оттуда.
Скажите, Сергей Яковлевич, особенно для тех, кто не был в Стамбуле и не имел счастья видеть Софию древнюю, за счет чего создается эффект парящего купола, который иногда на фотографиях можно увидеть?
Это было изобретение. Надо сказать, что вообще София Константинопольская – это целый сон совершенно удивительных открытий в архитектуре, которых не было, и только в современной архитектуре 20 века такие купола появились. Дело в том, что еще до Софии был изобретен купол кессонированный. Римляне построили пантеон с кессонированным куполом, где все усилия сосредоточены в таких поперечных ребрах. То есть лишний материал убран, чтобы купол был легче. А в Софии Константинопольской он не кессонированный, а в чистом виде ребристый. То есть там сделаны ребра, которые сходятся к центру купола и опираются на стены. И между ребрами устроены своды, которые работают в поперечном направлении. И получается, что в основании купола, там, где самая большая нагрузка идет, это пространство между двумя ребрами можно убрать и заполнить стеклом. В отличие от римских куполов, где это окно делалось в центре. В пантеоне там окно в центре, наверху. А здесь в основании купола. Свет поэтому проникает в основание купола и как бы отрезает сам купол от стены. И возникает ощущение парящего купола. Это, конечно, поразительно совершенно. София – это вообще вещь необъяснимая. Бога вдохновленная архитектура, потому что ничего похожего ни до, ни после не было.
Даже мусульмане не разрушили, а переделали свою мечеть и стали строить подобное в Стамбуле.
Да, потому что рука не поднялась. Хотя очень много они порушили. Практически от Византии-то ничего не осталось в архитектурном смысле. Я беседовал с людьми, которые видели все: и Пантеон, и Парфенон, и египетские пирамиды. Но ничего сильнее, чем София Константинопольская, они сказали, в мире не существует.
И это чудо перенесено на территорию Руси с духовным наполнением, да, и преобразовано уже у нас по-своему.
Конечно, не буквально. В чем преемственность Софии Киевской по отношению к Софии Константинопольской? Во-первых, чисто образно. Что такое храм внешне? И там это сооружение в виде горы. И София Константинопольская, купол, который не спадает более мелкими объемами, привязывается к земле в виде такой горы. И в Киевской то же самое было. Сейчас она немножечко нарушена, потому что после многочисленных перестроек вы не очень это угадаете. Но по исследованиям историческим, по реконструкциям, это совершенно четко видно. Символически это Голгофа, над которой вознесен крест Христов. Такой храм Голгофа пришел на Русь из Византии.
Сергей Акадьевич, вы говорили, в православной архитектуре обращение с пространством изымается из...
Вынутое пространство. Это можно перейти к следующей заповеди. Это заповедь быть целомудренными. Это значит чувствовать, думать, говорить и делать одно и то же, чтобы не было раздвоения.
Лукавство.
Да, лукавство. И как это отражается в архитектуре? Отражается в том, что вот эта целостность сооружения... Я это называю философия пространства, полученная отрицательным путем. Чтобы это пояснить, нужно обратиться к опыту скульптора. Скульптуру можно создавать двумя путями. Как говорил Микеланджело, я беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. А можно другим путем, то есть можно брать каркас и лепить глину на него. Это будет положительный способ. Катакомбы – это был в чистом виде отрицательный способ. Мы знаем, и пещерные храмы есть такие. И вот этот отрицательный способ, он очень выразительный и целостный, потому что вы вынимаете из единой массы. Там нельзя целое расчленить. Когда вы делаете из одного куска гранита или там мрамора, ощущение этой глыбы, оно и будет оставаться, даже уже в изящно отработанной форме. Все равно вы видите, что это целостность, прожилочки, сама текстура, все это единый материал. И вот древнерусская архитектура, и не только русская архитектура, и архитектура европейская до 9, 10, даже 11 века, она это свойство сохраняла. И постепенно это свойство начинало утрачиваться в архитектуре. Разрушение православия на Западе или ослабление его у нас в России совершенно четко просматривается в этом свойстве пространства в архитектуре. Какой можно привести пример, чтобы так всем было понятно? Это как бы две разных архитектуры. Архитектура стены, так ее условно можно назвать, когда то, что нам нужно, мы вынули из стены. Хотя на самом деле мы эту стенку строим из кирпича, но философски мы как бы вынимаем.
Это принцип православной архитектуры.
Ну да. А другой принцип положительный, когда мы поставили столб, другой столб положили балку, а пространство между столбами заполнили стеной.
Это уже католицизм, да?
Ну просто так исторически сложилось, что православие, оно на другом принципе работало. А Европа, и потом и Россия в итоге, тоже пришла к ордерной архитектуре. Архитектура, придуманная греками, ордерная система. У нее своя философия высочайшая, очень тонкая. Давайте себе представим. Стоит большой театр на театральной площади. Восьмиколонный портик. Сверху лежит балка, фронтон. Это ордерная архитектура. Но мы же не можем взять одну колонну отпилить. Правильно? Портик упадет. И когда этот принцип архитектуры переводится не на стоящий портик, а на стену, ну, допустим, справа стоит малый театр, где есть изображение портика в виде полукруглых полуколонн, которые прилеплены к стене, или плоские пилястры. Ведь ни один архитектор, который работает в ордерной системе, не прорежет окном пилястру. А представим себе братский корпус в монастыре, где тоже есть такие пилястрочки, которые в России называются лопаточками. Это не пилястра в ордерном смысле, это некое утолщение стены, где русский архитектор совершенно спокойно прорезает окно вот в этой лопатке. Потому что он не воспринимает эту лопатку как элемент конструкции, который несет. Он думает стеной. Эта лопатка может повиснуть, не дойдя до земли или до карниза. Он мыслит большим объемом и вырезает окно или нишу там, где надо это сделать.
И все это органично, все это красиво, все это целесообразно в результате.
Да. Абсолютно, потому что это философия цельного объема. Еще одна иллюстрация, как заповедь Христова претворяется в конкретную
архитектурную форму.
Это в какой-то степени объясняет, что подлинная свобода, она возможна только в рамках канона.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.